Я вас категорически приветствую, дорогие гости. Расскажите, кто вы?
Здравствуйте.
Добрый день.
Олег Шубин, администратор волонтерской группы «Врачи, вы не одни».
Алексей Терновский, координатор группы.
Про что поговорим?
Значит, сейчас мы хотим поговорить об эвакуации. Угу. В прошлый раз мы с вами беседовали об аптечках, медрюкзаках и средствах первой помощи на поле боя. Это основное было наше изначальное направление волонтерской деятельности. Чисто, так скажем, жизнь нас заставила взяться из-за вопроса эвакуации, потому что мало оказать человеку первую помощь. Он после этой первой помощи в лесу, в яме долго не проживет. Его надо доставить к врачам. Да, нужна квалифицированная врачебная, как правило, хирургическая помощь. И если в старых прошлых конфликтах это достаточно легко достигалось, Чечня, Сирия и так далее, там более-менее с эвакуацией было все хорошо, у нас спокойно работали передовые медроты в палаточных, так скажем, госпиталях, то сейчас мы прекрасно знаем, что в 22-м году эта концепция в новой современной войне не состоялась, и расстояние эвакуации, и время эвакуации расширилось, удлинилось, превысило все возможные, так скажем, догадки, то, что могло бы раньше казаться наговорами и чем-то таким нереальным. 17 дней, 6 недель. Совершенно реальная история. К хирургу попадает человек 6 недель с огнестрельным переломом бедра, ползал по позициям, заправлял магазины парням. У него уже там кость срослась и ложный сустав образовала за это время. То есть чудом выжил, вообще без врачебной помощи. Почему? Невозможно было никак этого человека доставить к врачам.
Все из-за дронов, да?
Во многом это, конечно, дроны, но и в целом просто, как сейчас это американцы у себя позиционируют, полномасштабный военный конфликт. То есть это было еще до начала СВО, в американских документах описано, что они не дурачки, они прекрасно знают, что у них вертолеты вот так летать, как в Афганистане, не будут. И они готовятся сейчас к большой войне.
Как во Вьетнаме.
С Вьетнама началось, Достов, да, эвакуация, по позывному одного человека назвали всю эту эвакуацию, и это достижение было. Вот, сейчас к чему-то типа Корейской войны, так скажем, они готовятся, и опыт Украины изучают, и, так скажем, своих передовых ЧВК, так скажем, отправляют на земле, и, естественно, подробно изучая украинские отчеты, и, так скажем, им отчитываются подробно. Мы с этим столкнулись, так скажем, напрямую сразу и, наверное, были не готовы. И возникла такая проблема, да, эвакуация с поля боя раненого. Почему это нужно? Я думаю, понятно, что в войне важно не только, сколько ты убил противников, но и сколько своих вернул в строй, а более того, не только в строй, даже если человек вышел из строя, он все еще может работать в экономике, особенно сейчас люди за компьютерами могут, да, там, инвалидами оставаться полезными обществу, необходимыми своим детям, семье и так далее. То есть это вопрос, ну, жизненно необходимый для страны, лишних людей у нас нет. Как показал опыт Великой Отечественной войны, не нарожают. До сих пор в Курской области сейчас живет в 3 раза меньше людей, чем жило до Великой Отечественной войны. В Псковской и вот в этих западных областях, там в среднем там Тверская, в 2 раза меньше людей. То есть не восстановилось население еще с того конфликта, хотя тогда еще была высокая рождаемость. Сейчас каждый человек погибший, он погибает навсегда. У нас этих людей больше не будет. Поэтому за каждого человека имеет смысл бороться всеми возможными методами. Началось с того, что мы в свои медицинские рюкзаки клали носилки, тогда сетчатые от группы «Золотые руки ангела», за что им огромное спасибо, и сейчас они
нас продолжают. А вот Министерство обороны почему-то их не шьет. Как это так получается? Вот мне интересно. Такой чудовищный спрос на фронте, а у вас нет.
Ну вот, к сожалению, так скажем, мягкие носилки, они где-то как-то поставляются. Количество не буду врать, но из того, что мы видим реально в отчетах ребят, в видео с поля боя, это в основном волонтерские носилки. Сетчатые, плащевые, то есть из одного куска ткани. Просто у сетчатых есть момент, что они могут цепляться за ветки, особенно мало кто ими умеет правильно пользоваться, на самом деле. там тоже есть свои хитрости, и тот человек, который умеет готовить, да, ему оно, они гораздо больше будут нравиться, чем вот просто взять и попытаться нести как на полотне. Но в целом у нас на первое время вот эти носилки, так скажем, выполняли такую минимальную функцию эвакуации, потому что, понятно, если ты медику даешь средства для помощи, то, скорее всего, у него будет большой дефицит носилок, там, в принципе, рюкзак на троих раненых, а у тебя всего лишь одни носилки, они с этим раненым уедут, и ты никого не задаришь этим и не превысишь количество необходимого, невозможно, невозможно их поставить слишком много. Поэтому в дальнейшем мы начали по просьбе ребят тоже отправлять волокуши из полиэтилена, полиэтилен низкого давления, лист скручивается в рулон, а когда ты его раскрутил и раненого на этом листе пластика застегнул, получается почти жестко, то есть он приобретает жесткость, его можно волочить, он скользкий, то есть можно волочить по как снегу, санки, по грязи, да. Как санки, да, можно поднять и нести почти как жесткие носилки. Тоже много пожеланий от ребят передавали производителям и участвовали постоянно и участвуем в доработке волокуш. То есть они тоже достаточно уже получились, не знаю, может быть, 15-я какая-то там генерация пошла, да? То есть,
казалось бы, все так просто, да?
Банально, да, оказывается, угол, под которым, например, ремень стягивается, да, сразу тебе вот эту функцию лодочки, лотка, в котором лежит раненый, он сильно меняет. Вот даже расположение вот на 10 сантиметров от ног от головы уже меняет на то, как у тебя вес распределяется. Сложится он посередине, там, где таз у него находится под весом таза, или ты будешь его нести более-менее, так скажем, солдатиком. Очень много тонкостей. В этом плане, конечно, кляты пиндосы очень неплохие, еще с конца 80-х производят образцы скет, так называемые, еще вторая марка Фокстрот. Наш спецназ тоже и американскими пользуются, но как бы это были какие-то годы, когда это все закупалось, сейчас этого всего нету. Но, так скажем, почерпываем и за рубежом, так скажем, их наработки, потому что, конечно, видно, что люди не с первой генерации, они реально десятки лет получают, страны постоянно воюют, они получают от своих бойцов какие-то нарекания, дорабатывают, то есть видно, что изделия проработаны, хотя это кусок пластика с ремнями, кажется, вот сейчас я сделаю, и все будет работать. Нет, тоже момент. Те же сетчатые носилки, они тоже у натовских солдат когда-то использовались в немножко другом варианте, чем вот эти ФАМА-180, но это тоже во многом позаимствовано, переработано творчески и используется эффективно. В какой-то момент к нам обратился фельдшер из Донецкой народной милиции, в наш чат общий пришел с криком о помощи, говорит: ребята, у меня люди подрываются на минах, вот буквально на днях санитар наступил на мину, потому что дорожка, тропинка через минное поле узкая, буквально 30 сантиметров, если мы несем жесткие армейские носилки вчетвером, то двое могут идти по тропинке, а другие двое идут по траве, а в траве лепестки, там, ПМНки, что угодно. Вот у меня, говорит, человек прямо около буханки подорвался. Кому не обращаюсь, говорю, мне нужна тележка на одном колесе, чтобы под носилками была опора, и она никуда не попадала, кроме той узкой тропинки, по которой могут идти два санитара. Ну, над ним, собственно, все смеялись, считали это какой-то глупой, так скажем, затеей чумового фельдшера, но мы заинтересовались, собрали в чат различных желающих. Кто-то профессиональный инженер, кто-то просто там пенсионер, что-то любит мастерить, люди от производящих атомные оборудование для атомных электростанций, институт там высоких энергий и так далее, и так далее. То есть самая разная публика, так скажем, у нас и профессиональная, и непрофессиональная. Первые пару месяцев накидывали в режиме такого творческого бурления, так скажем, варианты решения. Нашли, что в Первую мировую войну, когда была траншейная окопная война, почти во всех армиях были варианты какие-то с носилками на одном колесе, потому что нужно было эвакуировать через траншеи мобильно, а у этих ребят как раз часть пути эвакуации пролегала по дну траншеи, часть через лес, где надо между деревьев вот так вот поворачивать, вот, и часть через минное поле. То есть вынести на руках очень долго, скорость эвакуации на руках у нас средняя 700 метров в час.
Не быстро.
Ну, это она, конечно, может сильно отличаться. На коротком участке можно рвануть и бегом. А вот если вот так несут человека, отдыхают, это где-то, ну, в среднем принято вот так считать, 700 метров в час.
Я добавлю, у нас сейчас антирекорд по эвакуации в одну сторону до транспорта 25 километров.
Ого, ого.
От бойцов, да, такая информация. И каждую неделю рекорд бьется, то говорили 17, ну все, 17 – это нереально. Следующая неделя кто-то говорит, а у нас 20, еще там 21 километр, вот уже дошло до 25.
Я помню, молодой ходил в день по 25 километров, мне молодому на следующий день надо было полежать, лучше ничего не делать. Да.
Это превращается в примерно 2-3 дня выхода, потому что это не просто идти, это периодически заползать под кусты, дождаться, пока жужжат птички, потом
ну,
опять выбираться.
Ну, то есть это трое суток, грубо говоря.
Трое суток, да, нести… Это какое должно быть состояние у раненого, чтобы он пережил трое суток, да? И какое должно быть состояние у людей? То есть там люди выходят в состоянии полного обезвоживания, и самим эвакуаторам уже нужна помощь. То есть это такое, так скажем, занятие не для слабонервных. К сожалению, не всегда могут, в принципе, вынести. Как я говорил, 6 недель человек может находиться на позициях раненый.
Охренеть.
Это реалии современного, так скажем, театра военных действий. Техника не может подъезжать близко из-за птиц, из-за артиллерии корректируемой. Ну, те же птицы, да, она же, артиллерия не сама начала попадать. В Первую мировую войну все тележки вот эти одноколесные, они не обладали функцией залегания, потому что как только оттянули от траншей, дальше группа по тем же тропинкам шла, по траншеям, но она шла вне поля зрения врага, и они в относительной безопасности. То есть это какой-то случайный прилет, где-то там шальной осколок мог задеть, но это не было прицельной охотой на эвакуацию. Тогда еще люди обладали некими джентльменскими наклонностями, да, что вот можно налепить на санитара красный крест, и в него вроде как нельзя стрелять. Уже ко Второй мировой от этого полностью отказались, и все поняли, что санитары – это приоритетная цель. Так до сих пор и остается, то есть противнику нельзя позволить восстановиться, нельзя позволить встать обратно в строй. Это, к сожалению, реальнее всех конфликтов современных. Кто в белых перчатках с папуасами воюет, он может себе еще позволить такое, там, Женевскую конвенцию вспомнить, как, в общем-то, развлекаться, так скажем. Но это люди, которые не надрываются, когда не идет столкновение на грани возможностей. Как только переходит в полноценный конфликт, все, об всем джентльменстве забывается. То есть идет.
Это нас не красит, да.
К сожалению, да, это реальность. Линия у нас сейчас очень длинная, боевого соприкосновения с очень разными условиями. Есть Херсонская область, где косы длинные песчаные торчат в море, да. Угу. Есть дальше вдоль Днепра очаговая оборона и большие расстояния между отдельными форпостами, тоже своя особенность эвакуации. Там еще отдельная история. Острова на Днепре, где идут бои, откуда сейчас ребят таскают на волокушах с надувными поплавками или надувной матрас, и на веревке его через протоку тянут на надувном матрасе. Там свои особенности. И вообще-то люди там живут вот так вот по пояс в воде, воюют. Холера и прочие вот все эти прелести, они все в новостях присутствуют. Да, и не только в новостях, но и на земле. Дальше мы едем по степям. Запорожье, юг Донецкой области – это большие пространства. И вот это стандартные сталинские квадраты лесополосы, да, по-моему, 800 на километр 200. Вот в этом квадрате ничего живого не может существовать долго, потому что постоянно висят птицы, если кто-то попытается по диагонали перебежать, ему быстро настанет конец. Поэтому все передвигаются вот по этим лесополосам, либо дорожка вдоль лесополосы, либо, если дронов много, прямо ломятся через лес, пропиливают бензопилами себе вот такую извилистую тропинку, да? И другого варианта, кроме как передвигаться по лесополосам у обеих сторон, абсолютно нет. То есть все, что мы слышим с нашей стороны, на что мы жалуемся, мы послушаем, как товарищ украинец приходит на американские эфиры, они повторяют все наши слова, точно так же жалуются эвакогруппы. Это в целом реальность войны, надо понимать, объективная. Дальше у нас меняется сейчас немножечко отдельная история, участок там, в районе Авдеевки и так далее, из-за вклинения увеличенное расстояние, на которое залетают дроны, То есть, если одна сторона вклинилась в боевые порядки другой языком, значит, дроны будут доставать весь этот язык.
Да.
И там техника не может передвигаться вообще никак. Раньше это было там 10 километров, окей, типа максимум. Сейчас уже до 25 километров доходит. Я уверен, что с той стороны то же самое. И у нас на севере идут леса, холмы, Харьковская область. Это переломанные, вот по видео посмотреть, в каком виде, во что превращается лес, да, в ходе артиллерийской войны. Это такой вот набор щепок, перемешанных с землей, без листьев, без всего, вот такие постапокалиптические картины, типа Вердена, да, в Первой мировой. Вот такие условия там
и
сейчас.
Причем слабопроходимые, соответственно.
Да.
Это вот на тему, да, насколько это все проходимо и как оттуда людей спасать. И у нас сейчас добавилась пока не совсем понятная, но отличающаяся Курская область, в которой нету сейчас такой линии фронта, и где вперемешку никто не знает, кто где находится. Но точно так же проблематично передвигаться. Иногда лихие группы заскакивают на автомобилях, там, ну, условные там, девятки, да, там носятся мимо вражеских постов, и те не успевают сообразить, не открывают огонь. Но в целом люди сейчас из оккупированной части выходят пешком через леса, в том числе мирные люди выходят, волонтеры их там подбирают на дорогах, оказывают помощь, люди раненые выходят, и срочники, и военные раненые. То есть вот, вот такое месиво, где вообще непонятно, кто где находится, и пока идет маневренный этап, эвакуация тоже осложнена. Вот это, так скажем, наши условия. Ну, у противника абсолютно те же условия, то есть зеркалим эту линию. Вот. Единственное, что у противника есть те же самые оригинальные американские волокуши, да, например, есть...
Ты в руках держал, смотрел, на что похоже?
Да, вот фокстроты мы изучали очень внимательно. Там вещь, конечно, в пластике, то есть пластик сделан не куплен, так скажем, на рынке, а сделан специально для этих волокуш. С одной стороны, он шершавый.
А с другой скользучий.
А с другой скользящий. То есть раненый лежит на шершавом и не проскальзывает. Там скользючий. Нам для такой же прочности приходится сейчас 2 мм использовать. У них миллиметровый пластик, такой же, даже больше жесткости, чем у нас 2-миллиметровый. То есть там явно сформулировано, если это не что-то невозможное для нас. То есть у нас промышленность, мы производим кучу первичного полипропилена, полиэтилена и так далее. У нас газо- и нефтехимическая промышленность.
Да.
Но у нас же это волонтерская сейчас история, да, то есть вот наши товарищи из Московского энергетического института производят эти волокуши в свободное от основной работы время. Да, на оборудовании большими достаточно количествами, но это не какой-то, так скажем, принципиальный заказ, они не зарабатывают на этом денег, мы им компенсируем только себестоимость. Соответственно, у них нету, так скажем, возможности заказать вот специальный пластик для волокуш. Но если за это взяться серьезно на уровне государства, можно те же самые волокуши сделать намного более, так скажем, легкими и прочными за счет материалов. Во многом материалы.
Я хотел добавить то, что мало кто понимает, что очень большое значение имеет, на первый взгляд, такая неочевидная вещь, как вес того, что солдат несет на себе. И миллиметр или 2 миллиметра – это в 2 раза меньше на волокуше. Соответственно, вот тот самый фельдшер, который нам подавал идею эвакуационного средства, взвесил на камеру то, что он тащит на себе полный вот объем для медицинской помощи, СИБЗ и прочее. Получилось 54 килограмма.
Неплохо.
На минуточку.
Человек физически крепкий, но колени уже дают о себе знать. Вот. Кто послабее, он просто не сможет. А это либо ты перестаешь защищать себя. Он не носит автомат. Он не может нести БК и автомат. Это чисто медицина и его броня. Как, что мы видим в эвакогруппах? Люди ходят голые, ну как, штаны и футболка.
Да.
То есть по нему в любой момент что-то прилетит, он не может утащить и раненого, и свою броню. Он, можно сказать, себя подставляет и жертвует. Может быть, легкий плитник оденет без шлема, например, да? То есть не носит оружие, да, если вдруг они попадают в переделку, и они вообще не комбатанты, им защищаться нечем, да. То есть это вот чисто люди, как их называют, сапоги. Вот, санитар-носильщики, по-правильному, если так, по-советски. Санитар-носильщики раньше саперов называли одноразовыми, а сейчас санитаров-носильщиков стали так постепенно называть, и уже все понимают, о ком говорят. К сожалению, если не обеспечивать защиту такой группы, она живет, она 3 дня при активных боевых действиях, до того, как поймает дрон, артиллерию или еще что-нибудь на себя. Хорошо, если будут там легкие раненые, могут погибнуть много случаев.
И, собственно говоря, поэтому скорость, опять же, их работа имеет большое значение. То есть 700 метров в час – это одно, а несколько километров в час – это уже, соответственно, простой математический прирост скорости позволяет как минимум выжить.
И что же предложил толковый фельдшер?
Алексей, можем продемонстрировать, к чему мы в итоге пришли? Так, скажем, пойдем.
В итоге мы пришли вот к такой вещи, которая одноколесный,
да,
которая поднимается одной рукой, весит 12 с мелочью килограмм, 12-200, 12-500, в зависимости от завода-изготовителя, переносится одним человеком, как с носилками, так и без носилок, и, собственно говоря, воплощает, наверное, основную идею, с которой к нам обратились, это ускорение эвакуации.
Не в ущерб качеству.
Не в ущерб качеству, и тем более, сохраняясь правило так называемого «золотого часа», что тяжело раненый, и ему можно оказать помощь, вывезя его в более-менее безопасное место.
Угу.
Ну и чтобы не быть голословным, история маленькая. Собственно говоря, я почему назвал себя нагло координатором? Потому что я занимаюсь именно отправкой и обратной связью со всеми непосредственно получателями этих тележек. И вот сегодня как раз мы не готовились, оно так и произошло. Сегодня отгружается 3000-ая тележка.
Однако размах у вас.
Ну, мы небольшая волонтерская группа. У нас всего 15 тысяч подписчиков в канале, но несмотря на это, да, получается. Так вот, история. Я периодически связываюсь с первыми получателями, спрашиваю, как дела, какие замечания, и вот пишу одному из них, как дела и прочее. Он говорит, я сейчас в госпитале, если бы не ваша тележка, меня бы не вывезли. Большая кровопотеря была. То есть сначала я говорил, надо ее использоваться, с недоверием относились. Потом обучил в приказном порядке своих санитаров. Начали пользоваться тележкой, и в конечном итоге тележка спасла мне жизнь. Это вот по поводу того самого золотого часа.
У американцев это, кстати, крепко везде прописано, что перво-наперво надо кровь переливать, пока волочёшь с линии, надо переливать кровь в обязательном порядке.
Правда, американцы, которые сейчас работают на украинском Кейсеваке, я их регулярно слушаю, они рассказывают свои впечатления, когда на них танк напрямую на водку выезжает, и оказывается, правило золотого часа немножечко по-другому начинает выглядеть. Они, в принципе, достаточно прагматичные товарищи и прекрасно понимают, что у них это не получится, поэтому они еще в 2014 году запустили продленную помощь пострадавшим как вариант для борьбы, для войны с Россией и с Китаем, когда у них медик окажется заблокированным вместе с раненым на 72-96 часов. 3-4-5 дней они обучают своих медиков, да, тянуть, поддерживать жизнь пострадавшему. Мы сейчас активно эту историю тоже переводим и доносим, так скажем, вражеский опыт для наших.
Какое-то нехарактерное поведение. Вы, наверное, в Министерстве обороны-то не служите, нет? Переводы какие-то, чужой опыт перенимать.
Ну, они, на самом деле, охотно и с, так скажем, радостью внимают, и переводы, так скажем, достаточно быстро применяют, используют. Военно-медицинская академия в этом плане достаточно передовое учреждение, но система огромная, пока, так скажем, передовой опыт расползется по всем, это, конечно, проходит время. У нас много добровольческих подразделений, которые, в общем-то, сами с усами и сами решают, в том числе по линии медицинской службы, что они будут использовать. То есть мы, так скажем, делаем все общедоступным, а дальше это спасение людей, это не убийство, поэтому кто хочет, тот читает и спасает.
Давайте про тележку. Как придумали, что делали, что менялось? И мысли были неправильные, какие, наоборот, правильные.
Мы начали переваривать всю эту историю в чате, где-то человек 30 у нас тогда собралось. Кто-то на уровне одно-два слова закинет, кто-то прямо закопался. И вот товарищ наш с позывным Фингер из Великого Новгорода, он все лето, все свои выходные, отпуск и все вместо семьи посвятил работе с первыми прототипами тележки, и он как раз набрал большинство шишек, выкинул несколько неудачных вариантов. Мы сначала поехали по проекту советской аналогичной тележки, которая в 1939 году уже существовала, патент Тимофеевского тогда был.
Патент даже?
Да, угу. То есть мы нашли справочник санитара 1940-го, по-моему, года издания. В 44-м в справочниках она сохранилась, но на поле боя нигде не сохранилось, так скажем, свидетельство о том, что она реально применялась. То есть была такая конструкция, uh-huh. крепилось колесо, но тогда оно откидывалось за носилки, то есть в сторону uh-huh. головы uh-huh. раненого. А у нас откидывается вбок. Потому что, чтобы откинуть назад, мы почему отказались? То есть Фингер сделал такую тележку, и мы поняли, что вот это долгое движение надо вот так вот через колесо переносить, и это не успеют упасть, осколки уже догонят группу. То есть надо прямо падать на месте. И ушли на поворот колеса вбок, чтобы прямо можно было на месте упасть. То есть он сварил такую тележку, покатал свою дочку Анютку, почему эта тележка Анютка называется, да?
Семья принимала активное участие, да, правильная семья.
Да, абсолютно, дети помогают отцам.
Причем он сразу сказал, мне проще думать руками. И пока в чате, так сказать, баталии, он сварил. Пройдя через несколько неудачных экспериментов, сварил, отослал этому фельдшеру для тестов, и тележка эта работает до сих пор. Вот тот самый первый прототип.
Хотя у первого прототипа много было детских болезней, то есть, если сейчас сравнить, там очень много недостатков, то есть, столкнулись, что он пустые носилки крепил, а когда на них лежит раненый, уже невозможно, потому что жерди стягиваются, и на те же носилки, на ту же тележку уже носилки невозможно вместе с раненым.
Носилки это тоже ваши? Или стандартные?
Нет, носилки стандартные, их с бородатых годов у всех армий мира запасено примерно в одном и том же форм-факторе.
То есть, хотя бы в этом, так сказать, дефицита нет, носилки присутствуют?
Пока да, у большинства присутствуют, но есть нюансы, как говорится, не у всех. Мы знаем, что в Лондоне, например, ограды вокруг газонов – это носилки, которые они использовали при бомбардировках Лондона во Вторую мировую войну. То есть, если у них сейчас что-то начинается, они отпиливают ограды, натягивают на них ткань, и у них получается много одинаковых носилок.
Чугунные поди, нет?
Да,
конечно. Они крепкие люди.
Из стали, да. Ну, там добавляется, наверное, килограмма. Вот у китайцев тоже стальные носилки, там добавляется килограмм 4-5, наверное, к весу. То есть, с поправкой на массовость – это решение. И у всех армий мира они где-то с времен Первой мировой войны почти не менялись. Из все более современных материалов уже появились карбоновые, наши в основном алюминиевые с натянутым брезентом. Да? То есть, меняются материалы, но форм-фактор остается тем же, потому что санитарные поезда, санитарная техника – все заточено под одно и то же. Посадочные места все рассчитаны на одни и те же носилки. Люди с тех пор выросли, мы стали длиннее, акселерация, и эти носилки, конечно, немножечко коротковаты. Вот. Но расчет на то, что это такое изделие, которое буханка подъезжает, ребята выкатили на тележке, они отстегнули от тележки носилки, подали раненого, не перекладывая. Переложить раненого иногда значит убить его, потому что он едет на спазме сосудов, ты начинаешь его шевелить, сосуды открылись, все, он вытек за секунды. На одних и тех же носилках раненый должен практически с места ранения до хирургического стола доехать без перекладывания и как можно меньше трески.
А иногда даже на хирургическом столе его оперируют, не перекладывая.
Да, могут прямо вносить в операционную и, так скажем, остановка кровотечения, потом уже дальше с ним занимаются. Это тоже было одно из требований. На самом деле, от очень вдумчивого фельдшера мы получили уникальное, так скажем, техзадание, в процессе оно уточнялось там в чате у нас, да, получилось изделие по-своему элементарное, но очень важное и рабочее. То есть смеялись все, то есть на этапе, он почему к нам обратился, мы же никакие не инженеры, да, но над ним все смеялись, он обращался к производителям, к волонтерам, которые двухколесные тележки делают. Просто вот ты какой-то странный. Да? То есть нам его доводы просто показали эти разумными, но на тот момент, вот буквально пока этого не было в металле, идея была понятна только вот десятку другому людей. А когда это появилось хотя бы первое в металле, мы опубликовали ролик, что началось, как бы тогда миллион просмотров, куча желающих там. Отдайте нам завтра срочно. Оказалось, что сделать просто железку, так скажем, сделать прототип, который работает отлично, один, это совсем не то же самое, что сделать их тысячи. Еще прошел путь в несколько месяцев вместе с производителями для того, чтобы отточить до промышленного изделия. К нам по тем роликам первым пришли ряд производителей, кто-то прямо загорелся и вписался, в частности, из Кимр, Тверской области, предприятия. Они производят теплицы из квадратных труб. Он увидел эти трубы, которые они умеют варить и умеют работать очень дешево и быстро. И говорит, я понял, что оборудование, которое я себе закупал для выхода на мировой рынок для производства теплиц на весь мир, оно сейчас в период…
Для выхода на фронт.
Да, оно… Просто создано, то есть так распорядилась судьба, что я должен делать ваши тележки. И вот он вместе с нами вот и до, так скажем, занимался доводкой, мы к нему ездили на производство, там с их инженерами, с рабочими дотачивали. Он за собственные деньги оплатил первую партию в 200 штук, гораздо более дорогие прототипы, потому что, да, сейчас она обходится порядка 13 тысяч в производстве массовом, а прототип – это у тебя десятки тысяч, если посчитать, особенно когда люди у тебя работают не за бесплатно, а рабочие на зарплате. Мы-то все волонтеры. Вот. Наше время как бы не стоит, но тоже люди, которые делают оборудование для атомных электростанций, да, это не последние специалисты. Один товарищ у нас в разработке некоторых моментов для Большого адронного коллайдера участвовал. И, так скажем, люди из Роскосмоса…
С таким опытом к тележкам, да.
Да, то есть…
Это не государственная тайна.
Должно получиться как следует.
Да, то есть люди совершенно бесплатно, да, свое драгоценное на самом деле время, уникальные специалисты, которые за деньги это бы не стали никогда делать, а вот за бесплатно для ребят они подорвались и… ночи не спали и продолжают многие, да, трудиться.
Причем я, извини, перебил, причем я вспоминаю тот период, что все-таки человеку надо спать, а народ со всей России. И ты уходишь из чата где-то в час, но уже пора два. Просыпаешься в 7 утра, там 200 с лишним сообщений обсуждения.
Да, люди из разных часовых поясов. Вот есть даже наши из вражеских стран специалисты, так скажем, которые помогают. То есть наши люди есть везде. Значит, если говорить про эвакуацию в целом, да, это всего лишь одно из решений. То есть мы не хотим сказать, что это какая-то серебряная пуля. Да, сейчас зашло, люди в восторге, в госпиталях раненые обмениваются впечатлениями, что вот меня на Анютке вывозили, и меня на Анютке везли, а потом в буханку погрузили, тут меня как начало трясти, там, и у меня кровотечение открылось туда-сюда. То есть всякие такие идут, так скажем, сарафанное радио.
Ну, тут колесо большое, меньше трясет явно.
Да, 26 дюймов колесо, и за счет воздуха, почему, например, не получается отказаться, да, шины прокалываются, и у всех по-разному. Кто-то на 5 тележек за полгода один прокол получил, а кто-то за один рейс, вот это 25 километров, почти гарантированно, ну, каждый второй рейс ловит прокол, то есть потом доезжает на ободе. Хотим перейти на не надувные, но все-таки воздух до сих пор в шинах не просто так, это очень хороший амортизатор именно для мелкой трески. То есть даже если мы сейчас добавим рессоры, дорогие, увеличим стоимость в 5 раз тележки, все равно мы вот эту мелочь, которую ест пневматика, до конца не съедим. Во многом амортизаторами руки санитаров выступают, то есть люди несут и тоже как бы выравнивают. Нету боковой раскачки, когда у тебя два колеса, у тебя на кочку заехало колесо, а еще раз, это переломанные кости, а зачастую дроны не позволяют выполнить качественное шинирование, а у нас есть жировой костный мозг, который попадает в кровоток, и жировая эмболия, человек может умереть, да, то есть у него в легких жир из кости сломанный. Это все тоже как бы не только ощущение, но и выживаемость. Нам надо не только человека доставить живым, да, но чтобы он и потом еще жил. Вот, то есть то, что он еще дышал, когда вы передавали врачам, это еще не показатель. Показатель спустя 90 дней, что с ним будет. Как бы вот выживаемость через 3 месяца и качество, так скажем, его реабилитации, это то, все очень важно. Но это не единственный способ, к чему это, скажем, полезно сейчас при текущей конфигурации, так скажем, фронта. И вот война меняется каждые 3 месяца, так приблизительно, да, выходят новые там. Сейчас мы говорим, что начали появляться искусственный интеллект, так называемый, да, на дронах, распознавание автоматическое. На самом деле, очень простой алгоритм для айтишников. Почему это до сих пор не используется? Ну, вот так.
Загадка.
Это я закон…
Я миллион раз повторял. Повторю миллион первый. Я когда первый дрон увидел в начале 2000-х, какая замечательная вещь, наркотики на зоны завозить, телефоны, еще чего-то там. Наркотиками торговать как удобно, прилетел, сбросил без закладок, еще прилетел, скинул, какая прелесть. А если пистолет к нему привязать, вообще цены нет. Прилетел, башку прострелил. Потом показали дрон, который поднимал бутылку воды из кулера. Ну, там 20 литров, наверное. Но 19, это две, да? Противотанковые мины можно привезти и положить туда, куда надо. Например, взорвать танк, который сверху не бронированный. Представляешь, это ТМ и танк. Разница в цене. И пусть хрен с ним, с этим коптером. Дальше вопрос. Это я такой умный. Я вот в детстве фантастические книжки читал. Там про это 60-х и 50-х годов. Там про это написано абсолютно вот всё, просто всё.
Страж-птица.
Страж-птица, да. Брэдбери, Шекли, 53-й год.
CPV-дроны, представляй, это наше будет. Ядрить твою налево. Вы сами идиоты или кого-то за идиотов держите. Если вот это вот уже есть и работает, то, во-первых, надо делать вот это, а второе, надо делать средства защиты. Вот от этого. Какое? Ну, начните с самого примитивного. Сети вешать, чтобы они не могли сквозь сети пролететь, мангалы эти наваривать. Нет, для этого 2 года войны надо, да? Чтобы вы там начали шевелиться. Про искусственный интеллект вопрос, вот сразу вопрос. Знаешь, есть, был в нашем детстве такой сериал «Бумбараш» назывался, по произведению Аркадия Гайдара, который начинается с того, что героя Золотухина сажают в воздушный шар. Как архангел я висю и картину вижу всю. Вот это артиллерийский корректировщик Первой мировой. А у вас как? Хочется задать вопрос. Вот этот… Квадрик, хрен с ним, он недолго летает, потому что вертолет. А есть самолетики, они вообще пенопластовые.
В Великую Отечественную войну крылья использовались.
Закончили.
Беспилотники.
Вот у него размах вот такой вот. Он летает, приготовьтесь, 10 часов этот самолетик. А вот камера в нем стоит, и он передает что-то. А вы не пробовали запустить 10? Не Орлан ваш один на дивизию, блин. А 10 самолетиков, чтобы висели одновременно, может быть, высоко, и пусть они местность фотографируют, а вы всякое передвижение увидите. Так искусственный интеллект не натренировать, чтобы он различал машину от танка, еще что-то. Да не надо машину от танка, ты просто передвижение, это очень непросто. А вы слышали, есть такие инфракрасные камеры, которые мотор тупо видят, двигатель, он едет и светится. Вы вот это не пробовали смотреть? Что вы такое говорите? Чего? Ну чего вообще? Вот здесь самолет влетает, в одном батарейке садится, прилетает заряжаться, запускай другой. Что тут нового, что тут непонятно? Вообще туши свет.
Это то, что происходит сейчас по факту.
2,5 года. И сколько народу надо было потерять, блин, да. Додумались наконец-то.
Да. К сожалению.
А, эти, как их, катера, которые плывут.
Я
в журнале «Юный техник» читал, как морские вертолеты опускают этот, я не помню, как правильно называется, буй, не буй, короче, гидролокатор опускают.
Да.
Вы не слышали, буйни, что да? в этом катере двигатель стоит, да? Так вот, гидроакустический локатор слышит и определяет направление, откуда он идет. И специальные боеприпасы под это дело были. Чего вы мне показываете, как с вертолетов пулеметчик какой-то лупит? Вы совсем охерели. Ёлы-палы.
Греки на турков пускали брандеры еще в каком веке, да?
Так точно, еще на парусниках, да. И не только греки, блин. Ну что за чушь, ёлы-палы? А чтобы не приплыл, вы не пробовали там боновые заграждения выставлять, то есть на поплавках сеть повесить, чтобы этот дурацкий катер до корабля не доплыл. Ну что это такое? Как такое вообще возможно? Я теряюсь натурально. Давайте вернемся к нашей тележке.
Да, большая очень тема, да. Что касается средств эвакуации, их есть уже некоторое разнообразие, и надо думать наперед, что будет меняться, да, и поэтому то, что сейчас не работает, то, что кажется сейчас бредом чьим-то, да, угу. может завтра оказаться вполне рабочей идеей. А у нас, к сожалению, во многом, ну, так скажем, люди в белых перчатках, особенно люди на должностях, да, которые должны это все отслеживать и, так скажем, коллекционировать тенденции, скажем, они отгораживаются от подобного. Сейчас у нас стоит на снабжении тележка «Катит» у Министерства обороны. Это скопированная американская тележка. Она вообще сделана американцами для конкретной задачи. От вертолета по гравийной площадке, такой некачественной, довести на маленьких колесах 20-дюймовых до надувного госпиталя и там через пневмопороги катать. То есть это, по сути, мобильный хирургический стол. У него откидываются ножки. Отличная штука для своих задач. То есть пока около госпиталей на площадках они только-только начали появляться. Там их место. Но зато нам вот ребята присылают, говорят, вот нам на передовую прислали для эвакуации вот такую штуку. Вот эта тележка, мобильный хирургический стол, который там под 30 кило весит, да, плюс носилки. И вот высокий, двухколесный, оказался совершенно не на своем месте. Ну, у нас позиционируется, что солдаты вроде как на нем должны вывозить своих раненых. При том, что по количеству их явно немного.
Толково придумано, да.
Я почему еще, так сказать, хотел остановиться на одном санитар, он не горилла, так сказать, руками до колен, так сказать, вот с такими банками, которые может туда-сюда без устали гоняться, с тележкой или с носилками ли. Но, как правило, санитар, он не особо физически сильный и мощный, вот тот из эвакогрупп. А когда эвакогруппа несет на руках или даже на жестких носилках, но без какого-то колесного средства, то они меняются. Ну, если кто не пробовал, я могу сказать, что даже 100 метров пронести носилки вчетвером – это уже испытание для рук. Вот.
Многие могут попробовать. Если условно человек 100 килограмм весит, вот вы вчетвером. Максимум. Да. Ну, давай 24 килограмма гирю возьми, попробуй, сколько пройдёшь.
100 метров пройти.
Это тяжело.
Это ты здесь попробуешь. Вот мы сидим, сейчас чаёк пьём.
Да.
Там люди, вот мы видим раненых, они дегидратированные полностью. Они не пили, туда воду доставить проблема, потому что ты выберешь патроны или воду, воду или патроны, да? То есть люди пьют мало, они намного слабее, едят мало, они намного меньше могут физически по возможностям организма, но при этом делают больше, чем здоровые быки здесь. Да? То есть люди работают просто на износ, позвоночники, колени, все летит. Это как бы отдельная история. Если человека не ранили и так далее, он все равно уже там наполовину инвалид.
Да.
А потом, когда тащат, 4 человека тащат, 2, чтобы меняться, и еще 2 следят за воздухом. То есть это хорошая групповая цель, которая уже стоит того, чтобы по ней применять.
Конечно.
Да,
всё,
одна из основных
можно.
Наших задач была, чтобы с 4-6 человек группу эвакуации сократить до 2.
Угу.
Вот, минимальными, так скажем, затратами. То есть, я говорю, порядка 13 тысяч себестоимость выходит.
Рублей. А то мало
да.
ли.
У американцев аналогичные тележки $3000 стоят. Вот.
Ну, там страна богатая,
у итальянцев
там,
тоже
там воруют гораздо больше в Пентагоне, для многих открытие, наверное, я еще маленький был, помню, читал, была такая книга «День мира», называется, за 60-й или 61-й год, там отличная заметка была про то, как Макдональд Дуглас продавала правительству США в НАСА молотки по $90 США в
60-м году, за
да. А потом выяснилось, что молоток на самом деле стоит 15 центов, а вот так продают, поэтому рассказы про наших, они как-то меркнут, там денег гораздо больше, и воруют, соответственно, гораздо больше. $3000, да, хорошая телега, высокотехнологичная, наверное. А у меня вопросы, а вот очень грамотные, то есть мы здесь, так сказать, в действии и в студии смотрели, ну, надеюсь, ролик покажем, а вот зажимы, которые хватают прям, я-то это, навострив привычный глаз, думаю, колхоз какой-то, сейчас вы тут намучаетесь. Нет, все так ловко застегивается, так грамотно.
Есть куча видео с фронта, с полигонов. Мы обязательно дадим ролик, и его можно будет вставить, продемонстрировать, как это работает.
А кто тормоза придумал и зачем тормоза?
Явно не трусы.
Чтобы так быстро не бежали или что?
Тормоза – это запрос как раз фельдшера, очевидный далеко не всем, угу. Потому что на ровном эти тележки тормоза совсем не нужны, встали, остановились. А вот когда забираются на горку или спускаются, спускаешься в траншею по угу. ступенькам, там где-то не можешь наступить, там же еще воды по колено. То есть они едут реально по ступицу в грязи жидкой. Когда зима, да. Весна.
Эвакуация в хрущевках, на самом деле, вот у нас есть несколько видео, как по ступенькам лестницы.
В хрущевках кладут на лестничные пролеты доски, и по этим доскам, вот этим одним колесом, едут через пролет вот так по хрущевке в там, города. Знаешь,
сколько раненых, раз уже доски положили?
Это медпункт, скорее всего, был uh-huh. оборудован, мы не знаем точно, но uh-huh. да, в каких-то квартирах там заброшенных оборудуют медпункт, и вот так завозят они, работают. Эффективность этой истории, к примеру, в одно из соединений мы отправили, сколько, 12 тележек,
12,
да. И через месяц они говорят, мы 650 человек вывезли за
вот
месяц.
Вот это да.
Как вариант. Сколько стоимость одной такой тележки в пересчете на раненого, и сколько мы сейчас платим погибшему. Семье погибшего выплачивается, по-моему, сейчас уже больше 15 миллионов в некоторых случаях выплачивается. Сколько можно всего, да, необходимого для спасения жизни, чтобы не пришлось тратить эти 15 миллионов, потратить их заранее и спасти жизни. То есть по ранению, причем самому разному, да, мы выплачиваем 3 миллиона, по-моему, вне зависимости от тяжести. От маленького осколка где-нибудь в пятой точке до потерянных ног. Ну, к сожалению, тут много вопросов, потому что, я думаю, так, платят одна структура, скажем, гражданские структуры, страховые компании, там, из бюджета выплаты, Министерство обороны, это не касается их, так скажем, это не те деньги, которые на них влияют. То есть, вот так мы смотрим, как граждане своей страны, как налогоплательщики, да, на что идут наши налоги, которые растут. И мы видим, что можно было бы эффективнее. И мы свои личные деньги вкладываем, люди скидываются. И надо обязательно, кстати, сказать конкретно о тележках, что на нас сами вышли нотариальные палаты, с предложением финансировать именно производство тележек.
Весь этот проект до сих пор.
Вот первые 200 тележек произвел производитель за собственные деньги. В дальнейшем ну, почти все оплачивают нотариусы России, в основном Московская федеральная палата и другие областные палаты скидываются и оплачивают расходные материалы, оплачивают себестоимость.
И это позволяет нам бесплатно поставлять тележки.
Поэтому все тележки абсолютно отправляются бесплатно. Мошенники регулярно пытаются, из-за того, что на них большой спрос, пытаются там, людям что-то продать виртуально и убежать с деньгами. Но вот пока все анютки отправлены бесплатно. И надеемся, и спасибо огромное нотариальным палатам. Они прямо очень большие молодцы. Это реально эффективная трата денег. Что-то мы от своей волонтерской группы тоже оплачиваем, но небольшую часть в основном это нотариусы.
И необычно, есть... да.
А, да, у нас хороший есть один отчет, там мужик тогда еще на Белгородском участке, еще до того, как на них были накаты, он получил тележку территориальной обороны, говорит, спасибо, там врачи вы не одни, и нотариусы России. Ну, вы, мужики, удивили, молодцы.
Именно так, да.
То есть, ну, конечно, в военном тоже все эти отчеты, они устают там, ля-ля-ля, спасибо большое за предоставленный. Тот следующий, снимаем ролики один за другим. А тут прямо человек проснулся немножко, да.
Не ожидал, говорит, от нотариусов.
Люди, на самом деле, большие молодцы. Они ездят за ленту, в частности, ездят по госпиталям, бесплатно предоставляют услуги, палаты оплачивают, так скажем, обязательные взносы, бойцам предоставляют юридическую, нотариальную помощь. Человек лежит в госпитале, ему надо оформить доверенность, чтобы его родственники что-то могли делать. И то же самое, находится за лентой, не может никуда выехать оформить, то есть нотариусы приезжают, тоже помогают оформлять. Отправляют огромное количество, ну, по просьбам подразделений, как волонтеры, остальные, одежда, там какие-то средства защиты, все-все-все, то есть что просит, медицину.
То есть включились в процесс именно как волонтеры, не как нотариусы.
Да.
Да, и начиная с этому очень, так скажем, содействует и Счетная палата, и люди, так скажем, в верхах, министр юстиции, насколько я знаю, так скажем, одобряет и поддерживает все это движение. То есть есть здоровый процесс, и в данном случае это очень эффективный процесс, да, то есть
он реально быстрый.
Никто не зарабатывает себе, так скажем, на карман, ну, кроме рабочих, которые за зарплату работают на производствах, да, собственники производств денег доплачивают. Второе производство – это вообще военный завод, который не очень много делает, но делает полностью за свой счет эти тележки.
Угу.
Вот, соответственно, идет такая, так скажем, народная тяга к выживанию.
На самом деле, народный проект, то есть никаких, так сказать, грантов государственных.
Спасение утопающих, да. Дело рук самих утопающих.
Да.
Однозначно.
Как это не печально.
Ну, да. К сожалению, вот мы пытались с Министерством, так скажем, обороны общаться. Для военно-медицинского управления эту штуку надо зарегистрировать как медицинское изделие, это там порядка миллиона, по-моему, надо заплатить просто за испытания лабораторные. Никто не субсидирует сейчас, то есть все, что мы видим в аптечках и так далее, оно сильно заторможено. Выбор медицины и выбор средств эвакуации сильно ограничен, в частности, требованием. То есть люди сами себе создали требования, регистрационные изделия на все, что они закупают. Хотя немножечко...
Иначе будут закупать такое, что ужаснемся.
Так и сейчас, оно, и сейчас, ну, закупают.
И сейчас закупают.
Оно вроде как обоснованное, но государство огромное, оно же все это дико инерционное, пока это все раскрутится и прочее, и прочее. Досадно. Вообще, ну, с моей точки зрения, давным-давно пора объявить войну, ввести в военное положение и действовать по законам военного времени. А то, получается, люди воюют и гибнут, а у нас внутри мир, тишина, спокойствие, и по законам войны никто ничего не делает. И это как-то странно.
Это однозначно. Действуют полностью законы мирного времени, и, наверное, это…
В рамках которых надо вот так. Я не
спорю. Когда было мирно, наверное…
Вот только с утра ехал, радио кричит, и в новостях докладывают, что на маркетплейсах, это в интернетах, где продают, вот там 2500 разновидностей БАДов, то есть биологически активных добавок, которые люди жрут без затей. Там листья кофе намешаны, какие-то перцы, там возбуждающие, веселящие, одно другое, это никто не проверяет, это же не лекарство, это БАДы. Кто вам, баранам, разрешает это продавать вообще, кто это проверяет, ну как так можно? А вот можно, вот так почему он там можно, а здесь нельзя?
Ну, вообще человек – существо довольно живучее, да, и как бы мы не видим тысяч смертей от БАДов, да, в данном
точно,
случае.
Так точно, да.
Мы их не регистрируем.
И мы счастья не видим. Ну, только пока жуешь вместе,
ну,
с листьями.
Да, к сожалению, да, это относительно честный способ изъятия денег, как правило, но в целом, да, где-то у нас есть стремление зарегулировать все, да, не всегда это эффективно. То есть сейчас именно эвакуация – это народная история. В буханке люди скидываются, администрации разных регионов, просто граждане там, кто только не скидывается на эти…
Я вот тоже понять не могу, это как на хорошей картинке, где там эти «Назад в будущее», где там профессор, мальчик, Марти, я не знаю, где мы, это буханка, там они на Горьковском, может, это буханка, она всегда одинаковая. Если она всегда одинаковая…
Профессор, где-то между 64-м и 24-м годом, тут нельзя сказать.
Она такая хорошая, она так себя зарекомендовала. Где производство буханок в космических масштабах? Она стоит 3 копейки, если это советская машина.
А купить ее сейчас от 1 700 000, а по факту 2 миллиона. Вот мы сейчас захотим. Да. Купить с вами новую буханку, нам это примерно в такие деньги выйдет.
Что это такое? Ну сюда-то государство может свой испепеляющий взор обратить, уж если это серьезные вещи какие-то. Чё мне рассказывать там про Мерседесы, Форды, какие-то заводы построены? Вот свое. Почему-то на Фордах никто не ездит.
В 58-м году, по-моему, было, или 57-м, как Феррари каждый год выпускал новую модель, да, буханка сразу хорошо получилась.
Сразу, да, отлично. Да. При этом, ну, есть же это, теперь же новые станки, которые, например, шестерни для коробок передач, точат гораздо лучше, это совсем другая коробка, да, отлично все работает, ну, я не знаю, резину для высокой проходимости с каким-то там глубоким протектором, ну, и все остальное это, ну, вот оно, что не так-то, делайте.
Ну, я не хочу сказать, что Анютка, так сказать, это буханка, но тоже дешевизна и ремонта пригородность.
Потому что коробки нет.
Да, просто коробки нет.
На самом деле тут поле не паханное для экспериментов, доработок и разработок. К примеру, вот сейчас мотоцикл, да, только для себя открыли, мы тоже спустя там 3 года, да, что мотоцикл, оказывается, может быстро перемещаться по тропинкам и так далее. Да?
По узким.
Да. А сделать, ну, мы сейчас, к сожалению, своими ресурсами не успеваем, да, ну, вот из тех, кто слушает конструкторы, да, отличная история зацепиться за универсальный прицеп к мотоциклам, именно питбайки, так называемые, для кроссовых мотоциклов, причем универсальный сделать именно фаркоп, который позволит ездить по, так скажем, пересеченной местности на скорости, и да, амортизацию, потому что вот история раненого, которого везли на Анютке, вот Разведос публиковал как раз, человек рассказывает свою историю, что у него было все хорошо, у него была рука затампонирована, кровотечение остановлено, его закинули в прицеп к квадроциклу и погнали, и от тряски у него открылось кровотечение, благо он был в сознании и сам себе пережал артерию с бутылкой под мышкой и доехал,
это
не выйти. А
да,
если бы, да, если бы он не так был хорошо обучен и был бы без сознания, то он бы уже доехал мертвый из-за тряски. Вот. Система, так скажем, амортизации, чтобы это тоже было массово, дешево и сердито, это отдельная задача, например, которую подкидываем.
А вот тупой вопрос, да. А вот, например, линия, от нее, так сказать, отходим, условно, там 5 километров особо опасные, там на одном колесе, дальше, наверное, минных полей меньше, может, там 2 колеса, как рикша какой-нибудь на велосипеде может вести.
Есть тележки двухколесные, в том числе с электрическим приводом.
Их много вариантов.
Да, другой вопрос, что, ну, так и делают, оттягивают, например, до стабилизационного пункта, там фельдшер что-то остановил кровотечение, там стабилизировал раненого, привезли до пункта на Анютке по тропинке, а дальше у них дорога. То есть нету там какой-то особого фетиша вести на одном колесе по шоссе асфальтовому. Там, например, да, еще не может ездить техника.
А вот если самокатов отсюда ночью набрать и туда отвезти, самокат же может буксировать, наверное?
Да. Да, электро, ну, только не с такими маленькими колесиками, а чуть более проходимыми,
не,
как курьеры Яндекса ездят, да?
Ну, как тягач, может же тащить. Такие
электровелосипеды, которые вот сейчас у нас курьеры разводят.
Вот, я бы приделал хомут, чтобы на голову впереди идущему надевать, сам он, чтобы на самокате, и мчался уже. Это тоже к вопросу, кстати, о птичках, про дроны. Возьмите самокат, например, 2 самоката возьмите, к ним пульт дистанционного управления, положите туда 5
мин. Плюс электрической техники, что она…
Пусть они едут в окопы и там взорвутся, так тоже,
и наверное. Нет, а более того, применяется, еще как применяется. Только там, ну, предположим, делается из этих ховербордов, которые делают из этого небольшой вездеходик и отправляют с танковой миной, от танковой мины…
То, что Великую Отечественную собаки делали, теперь есть возможность технологически сделать.
Великую
Отечественную…
Высоко.
Там эвакуация на собачьих упряжках очень была эффективна в Великую Отечественную войну, то есть, чего мы, например, и те же сани-волопуши использовались плотно, то есть, в тех условиях наш народ проявил недюжинную смекалку, очень много было разных средств, не все до наших дней дошли, не все в музеях оказалось, иногда всплывает, удивляешься, о, ничего себе, что было там, то есть мы вот тут думали, что мы сами изобрели, а тут, например, у людей это работало.
То есть, ну, это странно, честно говоря.
Ну, все новое – это забытое старое.
А зачем изобретать заново, если все оно уже давным-давно придумано? Другое дело – новые материалы, свежие подходы, вот как, если товарищ там лазерами режет трубы, правильно варит и всякое такое, получается легче, быстрее, дешевле, по всей видимости. Ну.
И количественно выгоднее.
Да, если говорить про средства эвакуации, то они могут быть дешевые носилки, волокуши, легкие тележки, да, а могут быть, так скажем, футуристические, дорогие, да, платформы, робоплатформы на гусеницах для эвакуации.
За 10 миллионов рублей.
Ну, там,
ну, это дорого.
самые дешевые где-то 1500 начинаются и до там нескольких миллионов. Но та, которая может реально выполнять задачи от и до, это от двух и выше, потому что нужна скорость, достаточная тяговитость, потому что маленькой легкой платформе сунь палку, да. Все, она ее не переживет. Да. Вот эти бензиновые, так скажем, дизельные гусеничная техника, она перемалывает камни своими катками, а вот эти электрические штучки, они оказываются...
Она легкая, во-первых.
Да, ты ее отправляешь, она у тебя где-нибудь встревает просто на веточке. Вот.
За 10 тысяч долларов, да.
Да, ну вот мое мнение, что надо сначала насытить самым дешевым и доступным, чтобы это было у всех,
да.
А потом внедрять более дорогую. Она тоже нужна, она, никто не спорит, лучше, да? Ты вообще людей не подставляешь, это беспилотная техника, которая может теоретически захватить раненого. Сейчас уже такие манипуляторы, как хватают раненого, есть такие прототипы. Забирает его и укатывает. То есть это классно, это надо развивать, но одно должно быть не в ущерб. То есть сначала научите самое базовое, обеспечьте всех, а то получается как вот тигры, да, у немцев. Тяжелый танк, мощный, мало, да, дорогой, вот, своими минусами. То есть когда ставка делается на какое-то чудо-оружие, на какое-то чудо-средство, и этого средства мало, штучные экземпляры, они не меняют погоду.
Его берегут очень сильно.
И это тоже, да.
Да. Наша задача в том, чтобы человек…
Ну, разумно, я бы за телегу за 10 тысяч баксов, если это мои 10, я бы очень сильно переживал. Пожалуй, что она не будет никуда ездить,
да.
Потому что деньги дороже. А если это армейское
имущество… А если это на командире, который отвечает… как
всего хорошего,
лицо материально ответственное,
увезите, да,
это вот это поставьте здесь, да, и носите ручками.
Да, да.
Да, именно так и происходит, к сожалению.
Ну, местами... а у нас в базе, поскольку я как бы базу тоже собираю, соответственно, расстрелянные тележки, сожженные тележки наши, да, и в общении обратную связь получаю, что иногда мы бросаем, а иногда за тележками, которые лежат в кустах и ждут, так сказать, когда... раненого на мягких носилках, такое тоже бывает, донесут, чтобы продолжить эвакуировать, специально охотятся дроны. То есть дроны-камикадзе, так сказать, в том числе и…
Украинские операторы очень оценили эффективность, и даже побитую брошенную тележку люди бросили.
На примету, да?
Да.
Да, они тратят дрон, который в 3-5 раз дороже этой тележки, они тратят камикадзе на то, чтобы ее добить. Валяющаяся она уже, в общем-то, мусор, но они ее пока не размотают в клочья, не успокаиваются. Вот это, наверное, лучшая оценка
эффективности, да.
Я пока в советской армии служил, там у нас это транспортная авиация, война в Афганистане, и у нас все время везли десантную технику, взорвавшуюся, подбитую там, ну просто натурально там мосты веревками привязаны были. Я в недоумении смотрел, ну как материально это ответственные лица, это списывать можно только в Союзе. А потом, когда эти документалистику смотришь, что там дорога, тут БТР подпаленный, здесь наливник какой-то лежит, я никак понять не мог, почему одно везли, а другое не везли. Оказалось, что вся техника, которая сгорела вдоль дорог, это то, что передано Демократической Республике Афганистан. Это их.
А их вот техника.
У них оно валялось. А наши все везли обратно в Советский Союз.
Юридические, так скажем, да. Нюансы, да?
Да, да.
Ну, к сожалению, опять же, эффективность, да, вот этой всей доставки.
Странно, мягко говоря, странно. Ну, у меня есть хорошая книжка.
Везли, небось, бортами, да?
Да. Называется «Трусливый ястреб». Американская книжка американского вертолетчика, который во Вьетнаме воевал, ровно то же самое. Сбили вертолет, и на него 49 тонн груза пропало вместе с ним. То, что успели разворовать, не списать, еще чего-то там. То же самое.
Ну, мы исходим с того, что главная ценность – это человек.
Да.
Тем более, если раньше рождаемость была высокой, и население мира росло, это была одна ценность все равно человеческая жизнь, то сейчас это реально те люди, которых больше никогда не будет, и надо это понимать.
И я добавлю, а человек обученный,
да,
еще больше ценность.
Так точно.
Забитого, да, двух небитых дают. Раненые, кто спасся и вернулся в строй, это достаточно уже эффективные, злые, такие, так скажем,
опытные, да,
опытные товарищи. Мы, соответственно, стараемся доносить эту информацию, эту точку зрения, но не всегда, к сожалению, нас слышат. Хотелось бы, чтобы у нас не только волонтеры и народ, но и в целом некое коллективное вот назовем это государство, да, вело себя примерно так же, что человек – это наивысшая ценность. И даже если он не будет завтра воевать, он вернется к семье, он вернется к детям, он там, может быть, где-то поменяет профессию и своей ампутированной голенью будет работать на другом месте, уже не грузчиком, например, да, а там где-то на ручных операциях.
Масса возможностей.
В экономике люди лишние.
Тем более сейчас при современных технологиях.
Да, есть такое.
Ну, это мы банальности говорим, конечно.
Был такой гражданин Форд когда-то, в 1924 году написал книжку «Моя жизнь, мои достижения», где у него черным по белому написано. А вот бывают инвалиды. Инвалид вообще должен ощущать себя человеком, приносить пользу, а самое главное – зарабатывать деньги самостоятельно, не жить на пособие, а зарабатывать деньги. Вот у меня конвейер. Без ноги сидят и руками крутят, да? Гайки.
Конвейерная лента все принесет.
А без руки, у которого ноги есть, сидит и ногой жмет на педаль пресса. И вот и тот, и другой зарабатывают деньги. Они уважают себя как людей, могут содержать, да, семью и всякое такое. В общем-то, тут ничего нового мы не откроем. Надо только заботиться.
Отдельная тема, помимо самих средств эвакуации, это защита вот этих бедных одноразовых, как их уже называют, да, санитарных эвакуационных групп. РЭП носимая, да, то есть их не существует по штату. Как правило, это человек числится стрелком или еще кем-то, да, он выполняет эту функцию, то есть на него не выделяется снабжение, потому что он по штату не должен там быть. Медиков у нас, две трети медиков – это так называемые внештатные медики, это сейчас новая реальность, которая, то есть люди ничему, к сожалению, не обучены, самоучки оказывают в основном помощь. Снабжение волонтерское, потому что это его же нету. То есть на него не положено медицинский рюкзак, не положен, да, не положено выдавать ему какие-то материалы для работы, средства.
Для того, чтобы он спас другого, а не индивидуальную аптечку.
Соответственно, им и не положено, помимо того, что средства, которыми они помощь оказывают, и защита соответствующая.
Гениально.
И те же самые средства эвакуации, сети, РЭП, бронирование, если мы говорим о технике, да, вот буханка, если ее обшить резиной конвейерной лентой сантиметровой, то есть видео, где дрон FPV влетает в буханку
и отскакивает.
Все, кажется, все кончились, картинка пропала, а потом эту буханку снимают, у нее дверь вогнута просто. Все живы, здоровы, оглушило. То есть резина выдержала, ну, конечно, не бронебойный, там не морковку, но выдержал попадание, удержала осколки все.
Причем таких решений много, и они, ну, не то что валяются под ногами, да, но они дешевые и доступны.
Ну, самое простое, оно всегда,
да,
самое эффективное.
И, соответственно, кто над ними думает, ну, обычно передней линии.
Переделать она должна больше вес нести, и всю ходовую надо переделать, потому что столько резины – это вес, и ее перебирают. У ребят вот знакомые полмиллиона вот недавно потратили, да, чтобы сделать из нее вот такую эвакуационную машину. Вокруг сетка, да, которая останавливает дроны и так далее. То есть при этом РЭП для нее это еще 1400-800, что-то из этого. Вот,
который... Волонтерских, кстати, как обычно это и бывает.
Да, то есть есть проблема монополизации, когда у нас доходит до официальных закупок. Сейчас много в сети мы видим про дроны таких, да, сообщений у разных военкоров и, так скажем, лидеров мнений, да, что вот мы отдали все на откуп одной группе разработчиков, хорошо это или плохо. Ну вот есть такой момент, что проще работать с одной группой, проще работать с одним производителем, да. Мы сами, на самом деле, этим грешим, мы не можем, например, раздать по всем гаражам производство вонюток, потому что мы не сможем контролировать качество и собирать. Это однозначно, это ресурсы. Но везде где-то надо придерживаться золотой середины и количество команд держать больше одной. А вдруг с ними завтра что-то случится, да? То есть в каждом. Я про дроны сейчас не говорю, может быть, они замечательные, мы в них ничего не соображаем. Но если говорить про средства эвакуации, да, отдать вот на одну тележку, поставить все деньги, так скажем, мимо. Она была у американцев еще в Афганистане, она там выполняла свою задачу. У нас она, по-моему, года с 18-го, задолго до СВО, применялась. Да, это работа, всю вот эту документацию, чтобы это стало медизделием, чтобы это там было поставлено на снабжение, да. Но, ребят, сейчас эта Анютка пройдет полгода поменяются условия, надо будет другую тележку. Это должно работать очень быстро. И надо постоянно. Одними анютками это не закрывается. То есть есть двухколесные, так называемые филатовские, есть Антоны и так далее. То есть есть другие средства. Есть для подвоза БК мощные, тяжелые вещи, потому что это парни шалят, на велосипедное колесо нагружают 200 кило, оно несколько поездок делает и говорит кряп, потому что оно не приспособлено для такой нагрузки. Да? То есть,
с другой стороны, на себе-то особо не потащишь, когда тоже, есть колесо.
То есть раненого 130 кило нормально еще, но если на нее каких-нибудь там продуктов, мин и прочего наложить, то 200 кило, вот сколько смогли поднять, столько и потащили. Да, у них колеса да, как бы отказывают, но это из-за того, что у них нету средств подвоза. То есть садовых тачек даже банально не хватает, часто возят на садовых тачках. А мы видим много видео, где такие трагические, где человек идет с мешком за спиной, условно, там крупы какой-нибудь, да, или еще чего-то, и вот его дрон уничтожает, а он не может, это называется смертельно устал. Он не убегает, ничего, он садится и смотрит на этот дрон, который его убивает, потому что у него нету сил уже, он много километров идет с мешком на горбе. То есть это не то, что должно происходить сейчас.
Ну, в общем-то, я не знаю. Но все же бабушки ходят с этими Максимами на рынок, тележка на двух колесиках. Да. Тащить гораздо легче, чем толкать. Это только в фильме Гая Ричи «Переводчик», где там злой душман американцев в гору толкает. Как вы такое придумываете? Я даже не знаю, может, какую-то
эту хомут, лямки. Кстати, когда в гору, тут другой момент, он, наверное, правильно. Вот по ровному лучше тащить, тем более через неровности. А в гору приходится толкать, иначе приложение силы уже другое, ты будешь проскальзывать, тебе затолкать будет проще. Так что они там немножечко, наверное, поработали.
Не знаю.
Это вспоминаете опять армейский опыт, да?
Да. Тащить.
Ну что, в Советском Союзе, да.
Лошадь же тащит, телегу, сани, так и тут. Я не знаю, хомут какой-то, лямки примитивные.
Да, хомуты, носилочные лямки, это на самом деле совершенно…
50 килограмм ты просто не почувствуешь в тележке. Детскую коляску возьми с четырьмя колесами, 50 килограмм, вот поволок прекрасно получится.
Совершенно почему-то забытое. У всех армий мира в Первую мировую, во Вторую мировую были носилочные лямки прямо вот в наших санитарных справочниках, французская, английская, немецкая. Нету их, мы не видим практически.
У меня ручонки не очень, я в детстве при строительстве загородного дома для печки носил кирпичи. Я первое, что сделал, это лямку от ручек через шею, потому что невозможно удержать. Спина удержит гораздо больше.
Да, потом, грузчиков.
Да, потом, когда подрос, мы там переезжали, и наши пианино, грузчики на брезентовых лентах,
они сложили.
На спине тащат, они руками там за ручки поднимают. Вот почему у носилок нет этих лямок? Загадка.
Так я больше
при том, что они лежат на складах. Они есть.
Другое дело, да. Я сразу успокаиваю.
По поводу передоски больше того скажу. Еще в царские времена грузчики, которые разгружали мешки с мукой, сколько ей там, двух пудов, я уж не знаю, там просто доска и с полочкой клянки.
Коза, так называемая, да. За спиной там такой этот треугольничек. Я еще в 70-х годах по Волге на пароходе плавал, они точно так же все это грузили.
И что не изменилось?
Да, а что менять-то? Сразу буханку хорошо придумали, сразу она добротная была.
Вот. Нам бы хотелось, конечно, доносить и сотрудничать с официальными структурами, насколько то возможно. Мы пытались передать доклад, в том числе новому министру обороны, по тому, что мы от бойцов…
Я боюсь, он сразу все просто не может захватить. Там настолько необъятный фронт работ, что даже высокоталантливый гражданин и очень сильно мотивированный, он сразу ничего сделать не может.
Ну, мы всегда настроены сотрудничать, нас найти в Телеграме легко, врачи вы не одни, всегда можно, если кто-то будет смотреть из, так скажем, ответственных за какие-то решения, мы…
Из тех, с кем вы не одни, да.
Да, из тех, с кем вы не одни.
Да, потому что у нас наши медики сейчас, они даже, к сожалению, не врачи. Их надо учить, ими надо заниматься, они нужны, назначают, но их как бы не существует. Это же проблема, которые как бы все знают, но все молчат.
А я бы еще хотел вот добавить, вот, Дмитрий Юрьевич, вы застали НВП в школе?
А как же?
Вот. И я застал. Олег?
Нет.
Вот.
А как же? Ну, теперь какая-нибудь… Не смогу удержаться. тупорылая мама решает, нужен ее, нужна ее ребенку начальная военная подготовка или она за мир.
Да,
но у нас физрук даже... был старый закалки и заставлял на физкультуре этим заниматься. Там не кидали гранаты на физкультуре и так далее.
Правильно делал, да.
И автоматы перебирали.
Кто тебя должен о чем-то спрашивать? Это вопросы государственной важности. Все с детства должны быть подготовлены. Как в известном анекдоте, придут бандиты, ты что им скажешь? Полшестого.
Вот.
Вы чему, опять-таки возвращаясь к этим вражеским методичкам, почему-то там догадываются солдат учить, что должен знать солдат в плане медицинской помощи, почему-то сержант знает еще больше, они не медики, они медик отдельно, но если медика
вот
нет,
еще больше
то
знает.
Вот эти вот должны оказывать первую помощь. Да, вы их научили, да.
Санитары-стрелки, да. За ними санинструкторы, у них да. Это боевой медик называется, на каждый взвод у нас санинструктор в роте, на сотню,
так
условно
точно.
Говоря,
да,
а там на каждую тридцатку есть человек, который 4 месяца учился, база.
Да, да.
Вот.
Не 4 часа.
Не 4 часа.
4 месяца.
Каждый боец, которого американцы отправляют и считают, что он должен не на базе где-то там таскать, те, кто таскает по базам, они день учатся медицине. Те, кто берет оружие в руки, учатся 5 дней. Это уже нормальная подготовка на уровне санитара-стрелка для каждого человека, который едет, так скажем, в заграничную командировку. У нас есть эти программы, у нас отличные совершенно, и приказ 760 Министерства обороны, и образовательные программы военно-медицинской академии, все есть. Надо только масштабировать, и это нужно не очагово, а массово и вчера.
Так точно.
То есть тут ничего нельзя сказать, что у нас не думают, не перенимают опыт. Перенимают, мы как можем, так скажем, где-то переводами помогаем. Да?
Посмотреть бы, в каком месте все это глохнет. Вот. И почему не доходит. Ну, и как это так вообще?
Мы не можем милости от природы ждать. Да. Это я к тому, что мы сейчас, у нас одно из направлений, мы поставляем на полигоны, которые обучают, анютки в количестве, так сказать, 20-30, обучают курсантов на них, инструктора, и отдают им эти анютки, чтобы они дальше ехали в части уже непосредственно с тем агрегатом.
Не просто курсанты, а эвакуационные группы, которые выводят с передка да. на обучение, получают средства и возвращаются дальше уже работать. Это эффективно. Вот таким у нас ВДВ занимается, насчет других не знаю. То есть тут тоже не всеобщая практика, к сожалению, а да, очень хорошая.
Мы стараемся ее расширить, но в пределах своих сил.
Да, скорее всего, зависит лично от командира, который этим руководит.
Очень сильно зависит.
Вот он решает.
Да, ну, к сожалению, как бы хотелось бы больше, а главное, у нас нет выбора. То есть мы можем не делать того, что делаем, да, то есть волонтер может вообще устать и уйти, да? Это должно происходить не на уровне волонтеров, то, что
захотел,
такие огромные.
Захотел, да.
Но это люди, да, ты никогда не знаешь, вот человек сорвался завтра, говорит, все, извините, все, я больше не могу, или у меня что-то случилось в жизни. А от людей уже зависит. То есть мы не должны не тянуть функции, так скажем, государственной машины. Мы готовы всегда помогать, да, мы живем в стране, это наши. Братья, там, у кого-то мужья, у кого-то сыновья, да, то есть мы пытаемся и спасаем реально десятки тысяч жизней, но это не должны делать волонтеры. То есть это должна подхватывать большая машина, вот все наработки снизу. Да. Сейчас форум армии у нас проходил, и как выяснилось, туда только за деньги люди попадали. То есть такого, что маленькие какие-то команды, кто-то пригласил, чтобы они показали свои наработки, я такого не встретил. То есть нас, в частности, тоже как бы не сильно там ждали, да?
Спишем на период реорганизации, ладно, да. Что да. Сейчас в этом году вот так получилось.
Да.
Я в предыдущие годы неоднократно бывал, ходил, смотрел, когда там 8 условных БТРов стоит, они все разные, мы предлагаем вот такие, этот хороший, этот хороший. В советской армии был автомобиль ЗИЛ-130 и 131. Где запчасти от одного к другому подходят, не надо ни о чем задуматься. А вот это вот 8 разновидностей, это зачем?
Это
и запчасти
проблема.
Разные. А вы можете их поставить, да? Я очень сильно сомневаюсь, что вы хотя бы лобовые стекла какие-нибудь можете поставить. Там. Не говоря про колеса, не говоря про двигатели, там это не то, это не то, это не то, нафига.
Что принцип взаимозаменяемости.
Сейчас незваные гости в Курской области имеют большие проблемы с тем, что у них разнородная, разношерстная техника от западных стран, и с запчастями-то проблемы.
Это
это все, АТАС. Они все разных, что называется, систем.
Там я вообще не понимаю, под все эти крики про Абрамсы, Челленджеры и Леопарды, а кто их у вас обслуживает? За одним танком там взвод должен бегать, там ремрота, и, а запчасти кто везет, а кто диагностирует. Это, я правильно понимаю, оттуда дивизию немцев надо привезти, чтобы они обслуживали, ремонтные мастерские, чтобы они обслуживали.
Это целая... Ну как раньше, за одним тяжело вооруженным рыцарем, так сказать, еще человек 40 обслуги бегал.
Несмотря на то, что он просто в железо одет, и ни двигателя, ничего.
И вот это было снять. Поставить, посадить на коня.
А самолеты? А давайте F-16 примем. Ну, очередное чудо оружия. Mm-hmm. И что? А кто на нём летать будет? Ладно, наемника посадите, хорошо. А кто его обслуживать будет? А там какие-то разговоры, что аэродромы непригодны для этого F-16. А что у вас за запросы к взлетно-посадочной полосе? Я прям...
Ну, скажем, про оружие мы не знаем, а вот запчасти к людям, так скажем. То же самое протезирование и вообще реабилитация людей, это на самом деле точно такая же система, это организация тактико-медицинской службы, целая система, которая требует, да, этапной эвакуации и так далее. И в целом мы не отстаем пока от, скажем, остального мира, потому что у нас во многом это школа еще до Великой Отечественной войны. В Великую Отечественную войну у нас медицинская служба была лучшей из всех воюющих сторон. Переливание крови на передовых этапах у нас было налажено, а американцы отставали, они поставили на плазму и проиграли. То есть мы лидировали, и у нас во многом опыт передовой. Сухую плазму делали в блокадном Ленинграде, 4000 доз. Ленинградский институт переливания крови в блокадном городе делал то, что мы сейчас, к сожалению, не можем до сих пор внедрить войска. То есть, ну, скажем так, давайте считать главной ценностью человека, да, а уже все остальное должно идти от земли. То есть, не сверху рисовать структуру, как бы нам хотелось, чтобы она выглядела, а вот есть сейчас человек, который тянет лямку, да, вот он стачивается под этими носилками, пытаясь, угу, так скажем, вытащить боевого товарища. Вот, давайте думать, что ему нужно, спрашивать прямо с самого верху, так скажем. Ну, это легко, да, это легко построить, это так называемое процессное управление, когда снизу вверх идет управление, а не мы собрались в кабинетике, мы вообще туда не ездим и не смотрим, там вообще стреляют.
Да.
Да, то есть давайте…
И мы думаем сверху, что эвакуация, да, должна происходить так.
Люди на земле должны…
Даем совет. Как, mm-hmm, правильно.
Да.
Да, это, да, как это, знаешь, как я не помню, там в каком-то кино в детстве видел, как рассказывали, построили академгородок условно в Новосибирске, а тротуары делать не стали, подождали, когда люди натопчут тропинки, да, а потом их заасфальтировали.
Вот академики.
Разумно, ну, казалось бы, разумно, наверное. Больше тебе газоны никто не вытаптывает. Ходить удобно, не надо. А как наши идиоты, а у меня вот здесь красиво, прямой угол. А все ходят вот.
И давай бороться, да?
Да, да. Ах вы, гады, табличку не ходить.
По газону не ходить,
да, забор до неба. Ну, что ты ж дурак, ёлы-палы. Ты вообще не понимаешь, как оно работает. Странные люди.
По поводу того, что должно происходить снизу, вот я почему начал про НВП спрашивать. Первая помощь – один из разделов в начале военной подготовки,
я
который сейчас полностью утрачен.
Первую помощь – это было так захватывающе и увлекательно, я до сих пор помню. Да.
Вот, но мы не будем, так сказать, в воспоминания углубляться, а то скажут, что тема немножко не та, но тем не менее, сейчас
полезнейшая.
Маленькие, средние школьники не знают, как оказать не то, что первую помощь, а как… остановить кровь из носа хотя бы, сплошь и рядом, на физкультуре, лбом в нос.
А перед началом Великой Отечественной войны
случай, да.
ОСАВИАХИМ курсы, угу, подготовки бойца включали 44 часа санитарной подготовки. Это те самые сегодняшние американские 40 часов подготовки силы санитара-стрелка. То есть… еще тогда, то есть то же самое, подготовка солдата в Первую мировую войну была 16 недель.
Угу.
Ничего с тех пор в сторону уменьшения и упрощения не менялось. То есть сейчас якобы человек, отслуживший год в срочной службе, должен быть уже готовым бойцом, и вот мы его месяц на слаживание.
А их там не учат, по-моему, ничему.
Ну, как бы
нет задачи готовить
солдат. Все, кто служил, знают.
Да.
Ну да.
А…
ну, я учебку вспоминаю, опять же, возвращаемся к Советскому Союзу. Готовили.
Я про сейчас.
Как мы сейчас вот эти необходимые нам 5 дней?
Они же воевать не должны теперь, включим? Да, я правильно понимаю? Зачем они там год находятся, я вообще плохо осознаю. Извините, перебил. Да.
Сейчас мы видим, как бы, жизнь сталкивает просто с реальностью. Можно
При этом он год отслужил, его нельзя никуда призывать, это дети. Как только демобилизовался, можно призывать, сразу пошел. А как же дети?
Совершеннолетний, давший присягу человек.
Да, странно, удивительно даже.
Присяга вообще тонкая очень штука. Она, с одной стороны, если есть, да, то с другой стороны, это еще ребенок.
Ну, в общем-то, да.
Особенно сейчас.
Нам сейчас это как-то не вредило, вот в наши 18 лет.
Да, у нас были другие 18, я думаю, сейчас они эквиваленты как минимум
30,
если не 50, вот.
А инфантилизация, она на самом деле мировой процесс, то есть это не наше какое-то изобретение.
Ну, черт его знает, с одной стороны, понимаешь, это же чистая правда, мир действительно стал настолько безопасный, что вообще не за что переживать. Я вот езжу за рулем, количество идиотов, которые, заткнув уши наушниками и глядя в телефон, начинают переходить дорогу там, где им удобно. Почему они так делают? Ну, наверное, в первую очередь, потому что их не убивают, это вот ключевое. Я немедленно вспоминаю, как я в 90-е годы где-то на окраине Москвы пытался перебежать дорогу по переходу и 15 минут стоял, потому что я твердо знал, меня задавят, там безо всяких шуток, а теперь не так, а теперь спокойствие, чего, а чего бояться, а если оно такое безопасное, а зачем к чему-то готовиться, тоже не ясно.
Можно личной болью поделиться? Она на самом деле не личная, а производственная, но все-таки личная, по поводу все той же учить, не учить оказанию первой помощи в школах. И даже не про игру в доктора, а про то, что даже при небольшой аварии вероятность повреждения с кровотечением и прочее очень высока. И
ну, что? Например, если упадешь с самоката, там тоже возникают травмы. Тоже
самокат
травмы,
вообще опасная штука, да. Но там нет аптечки положенной, а вот та аптечка, которая положена у нас сейчас и покупают просто, чтобы проверить.
Чтобы была, да.
Да, чтобы если провериться, да, чтобы она была. Что с ее помощью можно сделать? Вот, наверное, Олег, как сильно больше меня занимающийся медициной, скажет лучше, но смысл в чем? Человек не умеет оказывать первую помощь, человек не знает, как ее оказать, если что, и у человека нету в машине того, чем кто-то, кто вдруг знает, мог эту первую помощь оказать.
Ну, было бы неплохо и самому уметь, и понимать.
Ну, и вот опять к обучению в школе.
Да. Ну, это
значит,
тоже.
Основа вот первой помощи. Снизу.
Чем вы занимаетесь? Мы сидим и смотрим сериалы. Вот времяпрепровождение. Ну, может, вот война на пороге. Можете пойти хотя бы этими самыми аптечками пользоваться, научиться, потратить 10 часов там. Ну, от этого совершенно конкретная польза для твоей жизни есть. На даче порезался.
Может быть.
Да, током стукнуло еще чего-то там. Нет,
у нас с коллегами есть параллельный, так скажем, не волонтерский проект именно по автомобильным аптечкам для гражданских, где средства именно для реального оказания помощи, угу, скажем так, бешеного спроса не наблюдается. То есть никаких лучше за 300 сомнений рублей для техосмотра, чем за 3000 рублей реально тем, чем
да,
можно
так
спасать.
Так что надо уметь этим пользоваться еще.
Ну, было бы неплохо, да. Плюс оно портится, это менять надо регулярно всякое.
Ну, то есть это твоя личная безопасность, но
твоей семьи.
Да,
я помню, тоже. Как-то был отличный случай, как граждане в Оренбурге зимой из Оренбурга поехали в какой-то соседний населенный пункт
и остановились
массово, и их там замело.
Да,
а я дверь открыл, а она не закрывается, я там мерзнуть начал. Я в кедах в степи зимой, где там сугробы выше машин наметает, он в кедах поехал. А у меня бабушка, а у меня баба беременная, там, слушаешь, вы в своем уме вообще, а почему у тебя нет шмоток теплых, а почему у тебя там каких-нибудь шоколадок не положено, а почему спиртовки нет какой-нибудь, ну, не дай бог, что случится, трос, топор, стакан, у тебя автомобиль-то вообще укомплектован, нет, ты женщину свою с ребенком, мать родную посадил и повез куда-то в пургу, и там застрял.
Ну, раньше же проходило.
А виновато правительство, потому что оно не прислала нам тягачи, 6 часов ехали, странно, как их не передавили, еще там гусеницами в итоге, но вот так вот люди живут.
Да, мы.
Ну, на авось, нормальная авось.
Конечно, ну всегда же прокатывало.
Да, всегда прокатывало.
Что началось-то?
До одного раза, когда не прокатило.
Совершенно рядом идет война, да, которая может завтра прийти.
Сюда? Без затей, да.
Ну, вот я могу, извини, что я тебя опять перебиваю, я могу сказать, может быть, такую общую вещь, что, в принципе, сейчас у нас война идет для тех, кто не только о себе думает, а для тех, кто думает только о себе, войны нет. Пока они вдруг не окажутся внутри нее, но тогда уже будет поздно.
Поздно.
Они не обученные, они не знают, что делать при любой, даже без войны, чрезвычайной ситуации.
Ну,
вот но так, мы так имеем то, что мы имеем.
Докладывают из Курской области, вы представляете, там люди через лес в трусах выбираются.
Да.
Вот знакомые живут в Горловке, например. Вот, а там все время обстрелы. Вот мама, папа и ребенок. Мама и папа спят в разных комнатах, потому что если кого-то убьет, то кого-то одного. Все документы, шматье, деньги, все упаковано и лежит на готове. Случись чего, схватил, побежал. А почему вы в трусах оттуда вышли? Ну, я как-то это приграничные районы, я бы запереживал, в общем-то, за судьбу свою и судьбу своей семьи. Учения проводить в семье. Ну, так да. И тут. Ну, я не знаю. Если граждане тупые, а они в большинстве тупые, как ни крути, ну, наверное, это, власть это должна такой вопрос, быть озабочена.
Да, вопрос сложный, да. Вроде как каждый сам за себя ответственен, в конце концов, кто, если не ты, да?
Да.
Наши не придут, все наши это мы. А с другой стороны, ребят, ну мы знаем реальность, да, мы знаем, как люди живут, о чем им комфортно думать и на чем концентрироваться. Это болезненная тема, на нее болезненно переключаться.
Надо
помогать людям, надо учить, надо развивать общество.
Ну как в Белгороде? Почему-то ведь догадались очень быстро взять и на остановках поставить бетонные укрытия, что если что-то прилетит. Вот, там выход, а мы здесь уже все забрались. Попало, там отличные кадры были. Да. Автобусная остановка, этот бетонный
отличный
домик. Только
Белгорода.
Спрятались, прилетела ракета. Что, все живы? Возможно, с ушами не очень, но в целом-то живы.
А в этих убежищах и в МФЦ, и в школах стоят наши рюкзаки, потому что.
И аптечки.
Да, и аптечки у терапевтов. Потому что белгородский губернатор сказал: обратитесь к волонтерам вдруг в группу «Врачи в не одни», и сейчас у них по всему городу несколько сотен собранных нами медицинских рюкзаков, как коллективных аптечек, им реально оказывают помощь. Единственный регион, который так поступил, очень, на самом деле, классный пример для подражания. И убежище, и медицина, и курсы там проводятся для населения, то есть можно, то есть мы видим, что у людей получается, значит, надо этот опыт и в других регионах.
Вроде очевидно.
Масштабировать.
Что тут говорить?
Очевидно, невероятно. Помните передачу?
Непонятно. Некоторым образом, подводя итог, всем, кому интересно, все ссылки под роликом, бежим, принимаем участие, несем деньги, кто чем может, тот тем и помогает. Спасибо, парни.
Спасибо вам.
Спасибо.
Стараемся. Да. На сегодня все.
До свидания.
До свидания.